Господ знал, что они забрались высоко в предгорье. Здесь едва ли отыщешь места, где можно купить еду. Как бы вежливо ни стучал Марков в двери одиноких хуторов, в конце концов ему всегда приходилось общаться с людьми, прячущимися под кроватью. Здешний народ не привык к тому, что мускулистый вооруженный человек стучится в дверь только за тем, чтобы что-то купить. В итоге оказалось, что быстрее всего просто войти, проверить содержимое кладовой и оставить на столе немного денег, чтобы хозяева нашли их, когда вылезут из погреба. Лес становился гуще, ольшанник сменился ельником, каждую ночь были снегопады, даже звезды казались заиндивевшими. И все холоднее и надсаднее, поднимаясь вместе с рассветом, становился волчий вой. Он слышался со всех сторон. Великое скорбное завывание по всему насквозь промерзшему лесу.
Они так близко, что я чую их запах,
— сообщил господ.
Еще пара-тройка дней, и они станут нашей тенью.
Неизвестно ни одного доказанного случая неспровоцированного нападения волка на взрослого человека, — сказал Маркоу. Оба они укрывались под его плащом от снега. Чуть погодя, господ сказал.
— Ну, это хорошо, да?
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, у нас собак мозги-то маленькие. Но вот кумеку я своим умишкам, что сказанное тобой означает, ни один человек, который не провоцировал волка на нападение, не вернулся, чтобы рассказать об этом. Так? То есть твоему волку достаточно убедиться, что он прикончил человека в тихом уединенном месте, где никто ничего не узнает, да?
Еще один пласт снега свалился на плащ. Плащ был большой и тяжелый. Напоминание о многих долгих ночах в дождливом Ангмарпорке. Костер мерцал и трещал перед ними. Лучше бы ты этого не говорил, господ. Снег валил густыми нешуточными хлопьями. Зима быстро наступала, спускаясь с гор.
Думаешь, это помогло бы?
Ну, нет. Но я уверен, нам нечего бояться. Плащ почти скрылся под сугробом.
Не надо было тебе менять лошадь на снегоступы на последнем хуторе,
— сказал господ. Она, бедняжка, совсем выбилась из сил. Да и нельзя сказать, что это был обмен. Люди из дымохода ведь так и не вылезли. Они сами сказали, что можно брать что угодно.
Они сказали, берите, все, только не убивайте.
Да. Вот я никак не пойму, почему. Я же им улыбнулся. Песик вздохнул.
Беда в том, видишь ли, что на лошади ты мог вести и меня. А теперь снег очень глубокий, а лапки у меня коротенькие. Мои проблемные места ближе к земле. Надеюсь, мне не надо обрисовывать тебе все в красках?
У меня есть запасная одежда в подсумке. Я мог бы сделать тебе пальтишко.
Пальтишко мне не поможет.
Снова послышался вой, на этот раз очень близко. Снег припустил сильнее, треск костра превратился в шипение. И огонь погас. Господу снег не нравился. Это не тот вид осадков, с которыми ему обычно приходилось иметь дело. В городе всегда можно найти, где погреться, надо только знать места. Да и снег оставался снегом час-другой, а потом превращался в бурую жижу и сливался с общей уличной слякотью. Улицы. Господ отчаянно по ним соскучился. На улицах он был умен и находчив. А здесь он был тупицей, увязшим в снегу.
— Костер погас,
— сказал он. Марков не ответил.
— Костер погас, слышь?
На этот раз в ответ послышался храп.
— Эй, не спи! — заскулил господ. — Только не сейчас. Мы замерзнем насмерть. Ближайший вой вроде бы раздался всего в нескольких футах.
Господу показалось, что он различает темные тени на бескрайней завесе снега.
— Если нам очень повезет,
— пробормотал он и принялся лизать лицо Маркову. Обычно после такого облизанный гнался за ним с метлой по всей улице, но Муркова только всхрапнул еще раз. Мысли господа лихорадочно метались. Он, конечно, собака, а собаки и волки, ну, они вроде как одно и то же, верно? Это знает всякий.
Следовательно, — сказал он внутренним учительским голосом, — может статься, что не все потеряно для господа и Маркова. Может, только для Маркова. Эй, братва, нормальный ход. Давайте-ка гуртом скакать под луной, по диким лесам. Но сперва сожрем эту обезьяну с другой стороны.
У него были мозоли на лапах, размягчение подушечек, облезлый хвост, лишай короста и какая-то странная чесучая штука на загривке, куда ему никак толком не дотянуться. Трудно было вообразить, что какой-нибудь волк воскликнет:
«Ба! Да он же один из нас!»
К тому же, хоть он и попрошайничал, дрался, жульничал и тырил еду, он никогда не был по-настоящему плохой собакой. Чтобы доказать последнее утверждение, надо быть как минимум отличным софистом, поднаторевшим в богословских диспутах, особенно если вспомнить изрядное количество сосисок и отбивных, которые исчезли с прилавков мясников в грязно-сером вихре, оставляющем после себя устойчивый дух половика из отхожего места. Но в глубине своего сознания господ не сомневался, что никогда не пересекал черту, отделяющую непослушного мальчика от плохой собаки. Он ни разу не укусил кормящую его руку. Он никогда не гадил на ковер. Он в жизни не уклонялся от службы. Да, он шельмец, но уж какой есть. Собака, что с нее взять, а? Кольцо темных теней сомкнулось, и господ протяжно заскулил. Глаза мерцали. Он снова заскулил, а потом взвыл, когда невидимая клыкастая смерть окружила его. Но ни на кого это не произвело ни малейшего впечатления, даже на самого господа. Он нервно завилял хвостом.
— Мы просто мимо проходили, —
тявкнул он придушенно веселым голосом.
— Никому не вредим.
Явственно чувствовалось, что тени за хлопьями снега сгущаются и уплотняются.
— Так значит, вы еще не были в отпуске?
— взвизгнул он. Похоже, и светскую беседу завязать не выйдет. Что ж, видимо, это она и есть. Знаменитая последняя битва. Отважный пес защищает своего хозяина. Какая хорошая собака! Жаль, никто не выживет, чтобы рассказать о ней.
— Мой, мой!
— залаял он и с рычанием набросился на ближайшую тень. Огромная лапа шлепнула его в воздухе, а затем пригвоздила, распластав на снегу. Господ заглянул выше белых клыков, и глаза на этой вытянутой морде показались ему знакомыми. — Хмой! — рыкнула волчица. Это была Ангва.